Евгений Лисицын, Дмитрий Дорничев. Имя нам «Легион». Том 7. Глава 1. Мне стоило огромных усилий, чтобы не убить хренов на месте. Секундное удовольствие поставит под угрозу весь план, чего я никак не мог себе позволить. Пришлось сдержаться и чуть ли не силой опустить голову, прикрывшись посиневшими руками. Секундное замешательство полицейских превратилось в новый прилив злости. Я ничего не предпринимал, и меня снова повалили на пол и избивали ногами. На всякий случай создал барьер вокруг головы, чтобы случайно не проломили череп, а так был в полном их распоряжении. Следователь постоянно кричал и брызгал слюной.
«Пиши заявление, сука, что с тобой ничего не делали! И на камеру расскажи, как тебе здесь хорошо! На, получай, урод! Рылом не вышел нам угрожать!»
Мне быстро надоело слушать однообразные угрозы, и я вновь имитировал потерю сознания, перенесшись в персональное пространство. Система сообщила, что меня несколько раз попытались разбудить, облили ледяной водой и снова ушли. Ничего, пускай развлекаются, пока могут. Скоро должен приземлиться самолет с моим адвокатом, и тогда им станет гораздо веселее. Через какое-то время пришлось вернуться. Легион сообщил о вмешательстве. С трудом разлепив глаза, заметил перепуганного полицейского и мужчину в зеленом халате со светящимися руками. Понятно, прислали целителя, чтобы скрыл следы побоев. Ну, удачи ему. Я сразу приказал нанороботам выстроить между нами непроницаемый барьер. Несколько минут играли с ним в гляделки, покуда он, наконец, не сдался. «У меня не получается. Впервые на моей памяти больной сопротивляется лечению».
«Ничего не хочу слышать! Немедленно приведи его в нормальный вид, или я тебя сгною в... Здравия желаю, ваше благородие!»
Побледневшего следователя оттеснило могучее плечо. В и так небольшой камере сразу стало тесно. Весь вход загородил широкий мужик с впечатляющими седыми усами. Полицейская форма со знаками отличия полковника с трудом держалась на накачанном теле. Казалось, стоит ему напрячься, и железные пуговицы с выбитыми на них двуглавыми орлами разлетятся во все стороны.
«Господин полковник, вы все неправильно поняли. Он сам себя избил, чтобы молчать!»
Рявкнул на следователя офицер и обратился к кому-то за своей спиной.
«Чего встали? Идиота арестовать! Задержанного вывести!»
Окинув меня равнодушным взглядом, полковник вышел, уступая дорогу парочке гвардейских сержантов. Я с большим удовольствием наблюдал, как они грубо заломали поникшего следователя и нацепили на него наручники. Меня подняли с пола, попытались отряхнуть, вызвав новую вспышку боли, и помогли выйти в коридор. Помимо мощного полковника, очевидно, его дар был связан с усилением собственного тела, там собралась целая делегация. Губернатор Саратова, Мещеряков Даниил Федорович, неизвестный тип в запахнутом пальто и мой немецкий адвокат. Последний при виде меня всплеснул руками и одарил смотрящего за краем очень красноречивым взглядом.
«Как я погляжу, в вашей дикой стране совсем не ведают приличий!» «Кто бы говорил! Не вы ли прославились на весь мир бременским процессом?» — огрызнулся губернатор. «От бедняк живого места не осталось. На казнь их тащили на носилках. Зато их пытки были санкционированы и проведены лицензированными палачами. А у вас что? Сплошное беззаконие и дилетантство. Посмотрите на моего клиента!» Красноречивый жест в мою сторону. «Господин Покровский, держитесь, сейчас вам окажут помощь».
Вспомнил меня про свою работу сразу после удовлетворения раздутого эго.
«И то верно. Приведите его в порядок», — кивнул губернатор. «У входа собралась целая толпа журналистов. Устроим пресс-конференцию».
«Господин, я не могу. Больной упорно сопротивляется лечению», — побледнел лекарь.
Похоже, у его начальства был суровый нрав.
«Молю, не казните».
«Не понял. Что еще за дела?»
Губернатор, наконец, обратил на меня внимание.
«Все закончилось. Ты спасен. Не глупи, парень».
Я лишь развел руками и скорчил скорбную мину, продолжая поддерживать барьер.
«Гражданский, ты совсем охренел?» — зарычал мускулистый полковник. «Сейчас я проломлю твой щиток, и тебя вылечат насильно. Лучше сдайся по-хорошему.
Никак не могу. Из-за синяков и опухшего лица моя улыбка наверняка получилась не такой жуткой, как мне бы хотелось, но полицейский все равно скривился. Хотите показать меня на камеры? Хорошо, но только в таком виде.
Не искушай судьбу, Покровский, нахмурился губернатор. Ты поднял слишком много шума.
Поэтому в вашу версию все равно не поверят. Свалите все на исполнителей, покарайте взорвавшихся дворян, и тогда волнения спадут.
А иначе...
Не стал договаривать. Зачем, когда и так все понятно? Меня еще немного поуговаривали и решили, что хрен с ним. Тем более адвокат наконец вспомнил, кто ему платит, и начал забрасывать губернатора списком исков, которые он вот-вот предъявит областным властям. Пришлось обещать выплатить мне компенсацию за полицейский произвол и недоработку имперской администрации.
«Господин, журналисты рвут и мечут, требуют немедленно показать им Покровского. Акулы чуют кровь!» — закричал подбежавший секретарь. «Что нам делать?»
«Какие же они у вас распущенные!» — поморщился адвокат. «У нас бы они и пикнуть не посмели без специального разрешения». «Это называется свобода слова», — не удержался я от шпильки. Нужно подумать, нужны ли мне еще немцы. Да, они независимы от нашего дворянства и хорошо знают свое дело. Но всего за 5 минут общения он умудрился посеять во мне сильное раздражение. Наверное, нехорошо, когда хочешь придушить собственного адвоката. На самом деле все объяснялось одновременно проще и сложнее. У немцев действительно все СМИ находились под железным сапогом. Этого несложно добиться, когда страна относительно маленькая, и вся власть принадлежит одному могущественному клану. У нас же информационное поле контролировали разные конкурирующие семьи, и никто не мог продвигать одно мнение, если оно не устраивало остальных. Сейчас я создал редкий случай, когда саратовские дворяне смогли быстро договориться в общем стремлении уничтожить бизнес рода де Сали и захватить себе освободившееся место. Губернатор прекрасно все это понимал и быстро просчитал свою выгоду. Если он даст делу ход, то его наверняка вознаградят. Идея набирать управляющих из простолюдинов хорошо звучала на бумаге, но в реальности их было гораздо проще купить или запугать. Сложно не поддаться искушению, когда за спиной нет поддержки собственного могущественного рода, а имперская машина слишком неповоротлива, чтобы защитить всех. Получается, губернаторы все равно обслуживали дворянство. Но не собственные семьи, а тех, у кого получалось захватить влияние. Мне вернули костюм и сумку с вещами, которые я перекинул через руку и, покачиваясь, пошел за остальными. Подъем по лестнице показался настоящим мучением, но я мужественно стиснул зубы и кое-как взобрался наверх, тем самым окончательно приняв убитый вид. Двери открыли, и мы вышли на крыльцо. Я ожидал касания ледяного ветра, но несколько неприметных магов установили тепловой барьер. Меня ослепили вспышки камер. Казалось бы, давно существуют телефоны с качественной оптикой, но почему-то большинство журналистов предпочитало допотопную технику. Из современных людей я заметил несколько стримеров. Они забрались повыше и вели прямые трансляции, не забыв занять большую часть экрана своим лицом.
«Прошу всех успокоиться. Сейчас будет официальное заявление».
Андрей подсказал, что Мещеряков Даниил Федорович был опытным политиком. Сейчас шел его 3-й срок. Он бы не задержался на посту губернатора, окажись неприспособленным к подобной должности.
«Тише! Тише!»
Обманчиво мягкий голос действительно заставил всех успокоиться. Тем более журналисты сделали достаточно фотографий моего разбитого лица, и как я дрожу на холодном ветру, которого не было. Теперь их вниманием завладел губернатор. Акулы пера жаждали сенсации. И они ее обязательно получат.
Благодаря слаженным действиям полиции и имперской гвардии нам удалось раскрыть коррупционную схему. Высокий профессионализм позволил задержать всех участников. Они искренне раскаялись и дают признательные показания. От лица Саратовской губернии я приношу искренние извинения.
Он на мгновение запнулся и посмотрел в телефон, куда ему транслировали подсказки.
Покровскому Игорю Михайловичу. Он стал жертвой коварного обмана. Однако его смелость и открытость позволили нам быстрее разобраться со скрытой проблемой. Он настоящий герой!»
Мещеряков несколько раз хлопнул в ладоши, его поддержала свита, а там и журналистам пришлось присоединиться.
Андрей передал мне ценную информацию, и я сделал знак, что тоже хочу сказать пару слов. После недолгого сомнения Мещеряков уступил мне несуществующую трибуну.
«Я хочу поблагодарить всех неравнодушных к нашей с Викой судьбе. Спасибо! Без вашей поддержки я был бы уже мертв», — изобразил легкий поклон через сильные мучения. «Сейчас я делал вид, будто держусь из последних сил, преодолевая страшную боль. К сожалению, местонахождение моей девушки по-прежнему остается неизвестным. Прошу имперские власти немедленно установить, где находится баронесса Устинова, не держат ли ее в плену, и он лжет!»
Как я и думал, меня прервали самым грубым образом. Позади собравшейся толпы выплеснулась невидимая сила, заставив людей отпрянуть в разные стороны. В проложенный проход стремительно ворвался статный мужчина лет 50 с аккуратной бородкой. За ним бежал Пьер, державший за руку Вику. Через модуль адаптации зрения приблизил ее лицо. Вроде выглядит нормально, но взгляд потухший. Губернатор подал знак, и гвардейцы пропустили отца Пьера, возглавлявшего графский род де Сали. Весь покрасневший от гнева француз встал прямо напротив. Вокруг него буквально дрожал воздух от сдерживаемой силы. Было бы здорово, если бы он напал при куче журналистов. Но он бы не дожил до своих лет с таким хреновым самоконтролем.
«Как видите, с Викторией все в порядке. Мы лишь хотели предложить ей контракт на съемках, а не женитьбу. Да, мой сын действительно имел подобные намерения, но он получил четкий отказ при многочисленных свидетелях и смирился с волей женщины».
Мощный, хорошо тренированный голос разносился над собравшейся толпой, приковывая к себе внимание. Сказывался богатый опыт выступлений. Вика тем временем вырвала руку и подошла ко мне с ужасом в глазах. Девушка хотела что-то сказать, но я покачал головой и отдал ей микрофон.
А она молодец, сразу сориентировалась. «Наглая ложь, ваши слова, господин граф! Где ваша аристократическая честь? Вам должно быть стыдно!»
Все же Вика талантливая актриса. Казалось, я сейчас порежусь о ее ядовитый сарказм.
«Вы шантажировали моего отца, обещая разорить род Устиновых и пустить нас по миру. И пока мы ехали сюда, всячески угрожали лично мне уничтожением всей семьи. Но я не боюсь».
«Хватит лгать!» — рявкнул покрасневший граф. «Мелкая дрянная девчонка, которую слишком мало били в детстве! Как смеешь ты ставить под сомнение слова графа и патриарха рода? Во всеуслышание объявляю, все сказанное ею — наглое вранье. Так она пытается привлечь внимание к своей погибающей карьере».
«Хорошая версия!» — пришлось мне вмешаться, покуда разъяренная Вика не ляпнула чего-то лишнего. Все же де Сали — опытный оратор. Он вполне мог выпутаться на глазах у всех. Если бы не один искусственный интеллект.
«К вашему несчастью, мы не идиоты и заранее предусмотрели наши похищения. На телефоне Вики стоит скрытый режим постоянной записи, даже когда он выключен. Давайте послушаем, о чем именно вы говорили в машине. Дорогая, доставай».
Девушка моментально сориентировалась. Для вида пару раз ткнула в экран и приставила устройство к поданному микрофону. На весь двор перед полицейским участком раздался знакомый, хорошо поставленный голос. Теперь он был весьма злым и угрожающим.
«Не глупи, девчонка! Твоему простолюдину все равно конец! Никакая шумиха не поможет ему спастись от нашего гнева!»
«Вы здорово недооцениваете Игоря!»
— дерзко ответила Вика и тут же вскрикнула. Ей влепили звонкую пощечину.
«Убери след! Я знаю, что ты умеешь исцелять! И не смей меня больше перебивать, капризная девчонка! И смотреть таким взглядом!»
Новый звук удара.
«Думаешь, твоя карьера что-то значит? Ошибаешься! Ты ничто перед нашим великим старинным родом! Будь благодарна, что мой сын вообще обратил на тебя внимание, русская дикарка!»
Я все же пересмотрел свое мнение о старом графе. Оказывается, он полный идиот. Как его только раньше не убили с таким-то поведением? Или он привык демонстрировать истинную суть лишь перед слабейшими? В принципе, похоже на правду. Дальше последовали новые угрозы. Что характерно, Пьер молчал. А, точно, он же в другой машине ехал. То есть отдал свою любимую отцу, чтобы тот решил вопрос и уговорил строптивую невесту вместо него. Слабак. Долгий самовлюбленный монолог завершился фразой:
«Сейчас выйдем к журналистским собакам и только попробуй вякнуть что-нибудь не так. Твоего Игоря скормят свиньям».
Интересно, Вика хоть секунду сомневалась? Вряд ли. Должна же она в меня верить. Граф Тесали стоял с открытым ртом. Он смертельно побледнел и никак не мог прийти в себя. Пьер бросал на отца обеспокоенные взгляды, опасаясь смотреть в сторону счастливой рыжей девушки. Журналисты затаили дыхание, боясь упустить хоть слово из разворачивающейся драмы. Для большинства из них такие сюжеты попадались раз в жизни.
«Госпожа Устинова, не желаете подать заявление на расследование?»
Около Вики, словно из ниоткуда, появился человек в плаще, который пришел вместе с губернатором и адвокатом. Он заговорил впервые с момента появления.
«Конечно, хочу», — без тени сомнений ответила девушка.
«Это все подделка! Клевета! Я немедленно ухожу!»
Француз наконец очнулся и с решительным видом направился к ступенькам. Через мгновение человек в плаще преградил ему дорогу.
«Как вы смеете?»
«Имперская канцелярия. Специальный инспектор по дворянским делам». Он спокойно продемонстрировал тяжелый светящийся жетон.
«Вы задержаны. Вся деятельность ваших предприятий в Российской империи приостановлена на время проведения расследования».
«Вы не имеете права!»
Ей-богу, лучше бы француз молчал. Он все глубже закапывал себя.
«Немедленно прочь с дороги!»
Больше граф ничего не успел сделать. Гвардейцы окружили его со всех сторон и ограничили барьерами. У француза все же осталась капля мозгов, и он не пытался сопротивляться, когда ему заламывали руки. Покуда журналисты снимали сенсационный арест, помощник губернатора забрал у меня микрофон и вернул его Мещерякову. Я не возражал. Все нужное и так было сказано. «Идем», — предложил я слегка дрожащей Вике. Она молча кивнула и вложила свою ладонь в мою. Мы развернулись и пошли обратно к участку.
«Госпожа Виктория, подождите!»
Пьер де Сали попытался подойти к нам, но несколько имперских гвардейцев преградили ему дорогу.
«Умоляю, простите меня! Я не знал!»
«Нам не о чем разговаривать!»
Девушка мгновенно выпрямилась и приняла горделивую позу, обливая француза ледяным презрением.
«Больше никогда не попадайся мне на глаза, жалкий червяк!»
Ее определенно услышали. Завтрашние новости наверняка будут пестреть заголовками. «Юная баронесса сравнила французского графа с червем!» «Стремительное падение рода де Сали!» «Сенсационный международный скандал!» и так далее. «И по делам!» Нечего было пытаться похитить невинную девушку. «Прекращай атаку», — мысленно приказал Андрею. Нас с Викой отвели в ближайшую допросную, дали сладкий горячий чай, и я, наконец, разрешил целителю подлечить себя.
«Как по мне, все прошло великолепно», — заявил ИИ восторженным тоном. «Враги повержены, ты теперь знаменитость, Вику больше не будут пытаться похитить».
«Какие-то плюсы есть», — «Ну, я, считай, повысил ставки. Больше не получится оставаться незаметным». Оно, в принципе, и так выходило не очень. «Ну уж теперь...»
«Что бы ни попытались сделать наши враги, ты от них и мокрого места не оставишь», —
с впечатляющей уверенностью заявил Андрей. «Не хотелось бы на них отвлекаться, но... будто у меня есть выбор». Через несколько минут к нам подошел инспектор из имперской канцелярии вместе с немецким адвокатом и предложил подписать бумаги. Андрей просканировал их через мои глаза и не нашел никаких подвохов. Мы с Викой выдвигали официальные обвинения против рода де Сали. Также имперская полиция выплачивала нам компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Продажный следователь и вся дежурная смена, вплоть до начальника участка, арестованы за коррупцию, им светила каторга. Полковник не упоминался, обменял свою жопу на подчиненных, но мне было плевать. Главный виновник произошедшего — граф де Сали, и он в ближайшее время лишится всех активов в Российской империи. Андрей позаботится, чтобы его противники одержали легкую победу.
«Благодарю за сотрудничество», — кивнул инспектор, прощаясь. «Госпожа Устинова, ваш отец просит о встрече. Желаете поговорить с ним или мне выпроводить его?»
«Хорошо. Даже интересно послушать, что он скажет».
Вика скрестила руки на груди и напустила на себя безразличный вид. На ее лице утвердилась безупречная ледяная маска. Настоящая королева.
«Виктория!»
Появившийся в дверях мужчина осекся, встретившись с гневным взором, и постарался замаскировать смущение кашлем.
«Я приношу тебе свои извинения».
«За что же, дорогой отец?»
Казалось, сочащееся из девушки ехидство можно было потрогать, но он умудрился не заметить сарказма. Услышав приторно-ласковые нотки, Гордей воспрял духом и присел на свободный стул.
«За то, что не спросил твоего мнения по поводу помолвки. Ты просто не понимаешь. Я бы тебе все объяснил. Она была для нас очень выгодной. Благодаря твоим кривляниям в телевизоре наш род получил уникальный шанс восстановить утраченные позиции. Сейчас же нас ждет серьезное падение».
Он попытался взять ее за руки, но Вика с брезгливой миной отдернула их.
«Мы должны повернуть ситуацию так, чтобы нас не затронула разгорающаяся буря. Сделай заявление. Поговори со своими московскими покровителями».
«О, ну хоть кто-то всерьез поверил, что у меня имелась крыша в столице. Правда, приписал ее Вике».
«Ты жалок, отец. Времена давно изменились. Дочери аристократки больше не какой-то скот, предназначенный для обмена на удачные союзы», —
отчеканила она и резко встала.
«Мне плевать, что произойдет со всеми вами. Вы сами виноваты в своей судьбе. Видеть вас больше не желаю. Идем, Игорь».
Помахав остолбеневшему мужчине, я взял девушку за руку, набросил на нее пиджак и вывел через задний ход. Через минуту к воротам подъехало вызванное Андреем такси, и мы спокойно доехали до аэропорта. Больше никто не пытался нас остановить. Несколько особенно ушлых журналистов не в счет. Я остановил их фразой: «Смотрите официальный блог Вики, там все будет написано». Для самых непонятливых зажег огонь вокруг сжатого кулака.
«Игорь, почему все так происходит?» — всхлипнула девушка.
Она прижалась ко мне и навалилась на плечо, не двигаясь всю поездку.
«Я же ничего такого не сделала».
«Мир несправедлив. Всегда будут появляться новые трудности. Мы или справимся с ними, или сломаемся. Третьего не дано». Чуть сдвинулся, заставив Вику вздрогнуть, и обнял ее, поглаживая по спине. Ее переполняли противоречивые эмоции. Нужно помочь успокоиться. «Сегодня ты проявила себя с лучшей стороны. Молодец!»
«Спасибо!»
— слабо улыбнулась она и прикрыла черные глаза. Когда мы приехали в аэропорт, они стали зелеными, а рыжие волосы окрасились алым.
«Фух, наконец-то возвращаемся в Хабаровск. Никогда бы не подумала, что буду скучать по провинциальному городу».
«Он не так уж плох. Да, меньше Москвы, зато не такой хаотичный. Подожди минуту». Я забежал в арендованный самолет, проверяя, не оставил ли граф де Сали последний привет. Вроде чисто, никаких засад и ловушек. Андрей продиагностировал систему и не обнаружил никаких неполадок. Взрывчатку тоже не закладывали. «Все в порядке. Заходи».
«Ты такой заботливый». Вика слабо улыбнулась и странно посмотрела на меня.
Мы пристегнулись в наших креслах, равномерно загудели двигатели, самолет двинулся на взлет. Едва мы набрали высоту, девушка встала и, грациозно потянувшись, поманила за собой.
«Поможешь мне в ванной?»
«Разумеется», — ответил после секундной паузы. «На нас обоих навалилось много всего. Не помешает расслабиться и выплеснуть накопившиеся эмоции». В прошлый раз я посещал другую ванную с одним унитазом. Вторая мне понравилась гораздо больше. Просторно, и ее будто сделали специально для секса. Нашлись мягкое сиденье, изолированная душевая кабинка с удобными поручнями, да и можно было прямо на теплом полу. Вика мгновенно стянула с себя помявшееся платье и скинула нижнее белье, встав передо мной на колени. Девушка набросилась на меня с таким напором и страстью, что в первые мгновения я даже растерялся и упустил инициативу. В таком случае мне оставалось лишь наслаждаться стараниями прекрасной девушки.
Через несколько минут она явно начала уставать и с радостью поддалась, когда я поднял ее и прижал грудью к ближайшей стене. Все поверхности обогревались, нам было тепло и комфортно, особенно когда я навалился на застонавшую девушку. Охватившая нас страсть оказалась слишком сильной и бурной, чтобы продлиться долго, и вскоре все закончилось ярким взрывом и долгим чувственным поцелуем. Вика выбилась из сил и засыпала на ходу, но мы все же смогли помыться, накинуть халаты и вернуться в салон. Я велел не беспокоить нас и завалился на диван. Почти сразу к моему боку прижалась рыжая девушка, обхватив рукой и ногой. Не успел я указать на узость постели, как она мгновенно отключилась и засопела с довольным видом. Посмотрев на ее разметавшиеся волосы, я тихо вздохнул и тоже закрыл глаза. Проснулся через несколько часов от изменившихся условий. Самолет заходил на посадку. Аккуратно перетащил Вику в кресло, пристегнул и сел на соседнее место. Будет глупо пережить сотни боев с жуками и умереть от банального несоблюдения техники безопасности. Во время приземления ко мне вернулась связь, и телефон безостановочно завибрировал. Это Витек прислал мне кучу однотипных сообщений. Все они сводились примерно к «Ты охренел? Что происходит?» Спасибо мысленному набору. Я накидал ему короткий ответ в стиле «Все в порядке, подробности позже». «Ты так просто от меня не отделаешься! Где ты? Я немедленно выезжаю!» Представив себе долгие и нудные объяснения с другом, я тяжело вздохнул и написал правду. «Приземляемся, поедем на базу восстанавливаться. Видел фото? Меня тогда знатно отделали». Долго смотрел на три скачущие точки, наконец получив. «Понимаю. Живи пока. Но потом ты ответишь мне на все вопросы. Хватит играть в секретного агента». Ну вот, вроде пронесло. Пока что Нуура не собиралась прилетать на Землю, была слишком занята моей раскруткой в качестве знаменитости. А без нее заставить Витька поверить в инопланетян и рой всепожирающих жуков — практически невыполнимая задача. Да и потом, может, как-нибудь утрясется. Пусть пока живет в неведении. Мы действительно поехали на базу. Мне не хотелось возвращаться в отель, где наверняка собралась толпа журналистов, да и любопытствующий персонал никуда не делся. Дело в том, что в ближайшие пару дней я планировал лежать пластом в собственной постели, изображая смертельно раненого героя, а Вика пусть будет присматривающей за мной героиней. На самом деле мне необходимо отдать давний должок. Узнав, что я собираюсь на свидание, Вика сильно удивилась и, кажется, расстроилась. Впрочем, когда я сказал, сколько его ждала Фокси, в ней сразу включилась женская солидарность. Даже не знал, что такая существует, и меня чуть ли не пинками погнали к дому. На ходу переговорил с Сергеем и Романом. Проблем по-прежнему не было, стройка шла с легким опережением графика, мусор возили без перебоев. Мужчины воздерживались от вопросов. Роман из-за своего профессионализма, а Сергей из-за внушения Романа, о котором я узнал от Андрея. Тем лучше. Загадочная аура пойдет мне на пользу. Пусть случившееся в Саратове обрастет немыслимыми слухами. Возможно, посмотрев на растерзанный рот де Сали, следующий наглый аристократ задумается, стоит ли со мной связываться. Дом пах чистотой. К нашему приезду в нем провели генеральную уборку. Немного хотелось есть, но сообщение от Фокси пришло еще в полете. Лучше не заставлять даму ждать слишком долго. С наслаждением завалившись на привычную кровать, я помахал Вике рукой и отправился в Легион. Посмотрим, что для нас приготовила хитрая лисичка.